Примите это слово как пожелание церкви, пожелание каждому из вас. Но, как всегда, начну с вступления. Я сам назвал проповедь «Вы свет миру, вы соль земли», и мне хочется сказать о том, что мы действительно в силах изменить этот мир. Это правда. Это может прозвучать амбициозно, это может как-то прозвучать фантастично. Но это уже не один раз происходило в истории, когда церковь каким-то очень ярким образом влияла на свое окружение. Мы с вами живем в мире, мы так говорим о том, что мир находится во тьме, и для верующих людей это все предельно понятно. Почти для всех верующих людей понятно, что мы живем в мире, пораженном грехом, о том, что весь мир лежит во зле, во тьме. Мы все с вами видим и сталкиваемся, наверное, ежедневно с тем, что в мире много зла, горя, слез, несправедливости и в отношениях с людьми, и даже в отношениях с природой. Мы видим, постоянно что-то происходит, особенно в последнее время. Я думаю, вы слышали про пожары в Австралии и много-много катаклизмов, которые произошли в 2019 году. Вы знаете, это не пессимистичный взгляд на мир. Меня некоторые немножко поправляют, говорят, ты, говорит, ты пессимист. Возможно, но вот в этом отношении все-таки это более реалистичный взгляд на мир. Но это правда. Мы живем в мире, который поражен грехом, и об этом говорит Писание очень множество, огромное множество раз. Мы ежедневно с этим сталкиваемся. Наша культура, общение людей вокруг нас, отношения людей, вся окружающая нас действительность, содержание того, что мы видим в интернете, все говорит о том, что весь мир лежит во тьме, во зле. Вы знаете, хочу вам зачитать одну песню, текст песни, которую преподносят как очень хорошая, добрая песня, которая лучше, чем ряд всех остальных глупых песен. Но хочу, чтобы мы посмотрели на нее чуть-чуть критически, не с точки зрения того, чтобы сказать, какие плохие люди, но с точки зрения того, что заложено в песне. Я думаю, многие молодежи знают эту песню. «Без тебя жизни нет, я не могу найти, сколько ни жмись к стене, сквозь нее не пройти, ни одного пути грешной души зиме, без тебя смысла нет, без тебя жизни нет, сколько ни жмись к стене, сквозь нее не пройти, без тебя жизни нет, я не могу найти, ни одного пути грешной души зиме, без тебя смысла нет, без тебя жизни нет, жизни нет». Я думаю, знаете, да? Многие знают. Группа «Пицца», да. «Пицца», да, это есть такая группа, и вот они поют такую песню, и вы знаете, вот в чем люди говорят, это классная, очень продуманная и глубокая песня. Но я надеюсь, что вы заметите некую замену или подмену. Это песня о человеке. Эта песня обращена к какой-то, видно, девушке, женщине. И вот автор этой песни говорит: «Без тебя жизни нет, я не могу найти, без тебя смысла нет, сколько ни жмись к стене, я все прихожу к тому, что мне нужна ты». Я не знаю, видите ли вы замену того, что люди променяли Творца на творение. Ведь это корень греха, это произошло еще в Эдемском саду. Но сегодня это все преподносится очень красиво, романтично. Мы можем даже под какой-то красивый видеоряд даже всплакнуть. Какая-то, на самом деле, романтичная песня. Но на самом деле это песня о грехе. Вы знаете, что интересно? Вот если в эту песню поставить Бога, если человек споет и скажет: «Вот без тебя жизни нет», то эта песня очень будет похожа на наш гимн какой-то христианский, просто более современный. Но ведь хорошие слова. Нет жизни без Бога, нет смысла без Бога. Куда ни обратись, мы не можем без Бога. Но это песня о человеке. Почему я говорю об этом? Потому что вообще начинаю с того, что нам настолько понятна тема, что весь мир лежит во тьме, она как бы, ну где-то, знаете, вот, ну мы это понимаем и все. Что об этом говорить? Ну это все знают, дети в воскресной школе знают, что весь мир лежит во тьме. Но вместе с тем, мы очень часто забываем о том, в каком мире мы живем. Я говорю сейчас о верующих, о христианах, о нас с вами. Мы очень часто начинаем ожидать от жизни, которая на самом деле будет проходить во тьме до последнего дня, то есть мы будем жить в мире, окруженном тьмой, мы очень часто начинаем ожидать от жизни большего, чем она нам может дать. Вот это правда. Мы можем ждать Мы ищем рая на земле. Мы ищем стабильности. Ведь так? Мы переживаем, когда вот что-то нестабильно в нашей жизни. Мы ищем комфорта, удовольствия. Люди ищут любви в взаимоотношениях, уважения. Люди ищут смысл. Люди хотят быть продуктивными, успешными. Люди ищут мир и покой. Но ведь это правда. И мы этого хотим. На самом деле мы тоже этого ищем. Вот в этом стремлении к счастью, на самом деле, все люди объединяются, абсолютно все в этом мире, ищут счастья, покоя. И, к сожалению, мы как церковь и верующие люди тоже очень часто начинают возлагать надежду на что-то или на кого-то. Верующие люди, к сожалению, тоже часто меняют Творца на творение и пытаются обрести счастье в чем-то или в ком-то. На самом деле мы тоже хотим стабильности, комфорта, удовольствия. Мы хотим, чтобы нас уважали, любили. Мы хотим быть принятыми, мы ищем смысла, мы хотим быть продуктивными. Мы стремимся к покою, к миру. И, к сожалению, даже верующие люди порой этого ищут где-то, но вне Бога. И вы знаете, вот, наверное, именно поэтому наше сегодняшнее христианство, оно в каком-то смысле становится слабым. Наше христианское влияние перестает быть влиятельным, сильным, ярким. В погоне за вот этими мирскими вещами мы теряем нашу идентичность. Мы, знаете, сливаемся с культурой сегодняшнего мира. Мы также переживаем обо всем. Мы очень часто также недовольны жизнью, нашим правительством, людьми, жены, мужьями и так далее. Очень часто. К сожалению, внешнее поведение христиан или реакция христиан на какие-то жизненные обстоятельства, она, к сожалению, очень похожа на ту реакцию, которую переживают наши люди. Просто мы матом не ругаемся. Но мы порой выговариваем тоже негодование, просто другими словами. Мы можем также жить в депрессии или в чем-то еще, потому что не получаем, чего хотим. Я хочу прочитать один отрывок, который, к сожалению, часто вырывают из контекста, большого контекста. Евангелие от Матфея, 5 глава. Прошу вас открыть, мы над этой главой сегодня поразмышляем. 5 глава Евангелия от Матфея, с 13 стиха я сейчас прочитаю, а дальше прочитаю больше, с большим контексте. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Я думаю, здесь ясно, что это некий такой миссионерский текст, говорящий о ярком, речь идет о свете, о добром, речь идет о соли, таком евангельском влиянии на мир. Помните, люди, видя наши добрые дела, что будут делать? Прославлять Бога. Да, то есть это речь идет о евангельском влиянии на мир, на общество, на наше с вами окружение. Причем меня всегда поражало, знаете, что соль не напрягается, чтобы быть солью. Она и является, это ее естественная природа. Свет – это его естественная природа прогонять тьму. Но, к сожалению, сегодня многие пасторы, огромнейшее количество братьев, переживают о том, что наше христианское влияние, оно слабое. Оно какое-то немощное. Я не знаю, задумывались ли вы об этом, вообще, почему сегодня московские церкви в основном растут за счет приезжих людей? Я думаю, вы точно слышали об этом переживании. Братьев, пасторов, конференции порой собираются, люди рассуждают, что не так. Почему сегодня наше братство переживает некий кризис? Сегодня, я не знаю, знаете вы это или нет, но сегодня очень многие церкви в регионах на грани выживания, на грани смерти. В огромнейшем количестве сегодня церквей нет пасторов, служителей, нет домашних групп. И просто церкви доживают свои последние годы, пока похоронят последнюю бабушку. И тогда пастор останется один, а где-то вообще пастора нет. Церкви живут многие в режиме выживания и даже чаще хоронят, чем крестят людей. Я не просто сейчас нагнетаю, знаете, такую атмосферу плохую. Нет, мне хочется более реально смотреть на вещи. Мы иногда просто не видим, мы живем в Москве, иногда не видим того, что вокруг нас происходит, просто даже в нашем братстве, в наших регионах. Я думаю, Сергей Васильевич знает, он чаще ездит, да, куда-то, и мы можем это наблюдать. Вы знаете, когда ведется дискуссия, То есть мысль простая. Сегодня почему-то соль теряет силу, и свет становится каким-то тусклым. И вот когда братья или когда вот мы сами рассуждаем, что же происходит, почему, что с нами не так, чаще всего, когда вот ведется тема вот этих дискуссий, сводится, знаете, к нашей функциональной деятельности. Что мы не делаем или что мы делаем не так? То есть чаще всего все наши разговоры, они относятся к тому, к уровню поведения. Что же нам надо делать, чтобы вот эта ситуация изменилась? Кто-то может сказать, надо с кафедры к покаянию призывать. Вот раньше так было и так работало. Кто-то может предложить какие-то разные идеи, как благовествовать, способы. Вы знаете, что вот за последние 20 лет, это то, что я помню, было предложено много идей, разных способов, как нам вот светить более ярче и быть более солеными. Ну, например, 3 духовных закона. Кто из вас помнит? 4, простите, я уже забыл просто. 4 духовных закона, прием 10/10. Когда вы ставите грешника к стенке, убеждаете, что он там и обманывает, и изменяет, и так далее. И он должен покаяться, просто испытывать чувство вины. Евангельский куб, показ фильмов, всевозможные евангелизации, концерты, палатки, анкетирование, крусейды, меняли сигареты на конфеты, что только не делали. Ездили из одного конца России в другой. Не знаю, на велосипедах пересекали всю Россию. И вместе с тем картинка остается, ну, мягко скажем, удручающей. Что же с нами не так? Мы еще чего-то не сделали. Чего-то мы еще не знаем. Может, нам нужно еще пару семинарий в России наплодить. Что не так? Почему? Сегодня на самом деле мы слабы. Вот на этой точке размышления, что чаще всего мы, когда говорим о проблеме такой, мы рассуждаем, что мы делаем или что не делаем, я хочу прочитать этот же отрывок, 5 главу, только с 1 стиха, и подчеркнуть буквально одну мысль, и дальше мы порассуждаем на этом основании. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 стиха. Какие же люди? Или что должно измениться, чтобы мы на самом деле стали эффективными в нашем влиянии? Что должно произойти? О чем говорил Иисус? Увидев народ, с 1 стиха, давайте вместе прочитаем. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь. И вот здесь я хочу, чтобы вы обратили внимание, когда Иисус говорит о влиянии, о соли, о свете, Он больше внимания уделяет характеру, чем функциональной внешней деятельности учеников. Вот этот вот парадокс меня взволновал. Последние, наверное, недели 3 я об этом размышляю. Он говорит о том, он больше говорит не о том, что делать, а о том, кем ученики должны стать. Блаженными не по мнению мира, общества, не по их собственному мнению, а по мнению Иисуса. Вот когда вы обретете то блаженство, о котором я говорю, тогда вы сможете изменить мир. Причем, смотрите, когда он говорит «блаженны вы», это то, в чем они должны вырасти, он говорит «но вы соль, вы свет», то есть вы должны обрести это счастье. Потому что вы уже сейчас уже соль и свет. Потому что я с вами, да, то есть и вы уже должны быть теми, кем вы являетесь. Но вы знаете, что интересно, вот когда мы размышляем об этом, есть некая сложность вот этой картины. Смотрите, первое, Христос говорит вещи, которые противоречат взгляду того общества. Ну, представьте, какое счастье представляли себе современные евреи. Но это точно первая политическая ситуация должна быть решена. Вот чтобы хотя бы немножко наладилась у них жизнь в стране. Помните, кого они ждали? Они ждали царя, они ждали избавителя, ждали того, кто позаботится о них и так далее. То есть Иисус говорит вещи, которые противоречат взгляду на счастье того общества. Более того, я думаю, что вы согласны с тем, что у учеников на тот момент тоже было свое представление о счастье. Помните, чего хотели ученики? Сесть по правую руку. Мы много об этом с молодежью рассуждали. Какие мечты могли питать ученики? Но Иисус царь. Они сидят по левую, по правую руку. Но это как минимум власть, влияние. Это как минимум какие-то должности хорошие. То есть у учеников свое представление о том счастье, которого они хотят. Возможно, они уже думают о том, как они рьяно служат своему народу, какие они правильные законы применяют, там предлагают и так далее. Но у них свой взгляд на их жизнь. Абсолютно свой. Он явно противоречит, Иисус явно противоречит и ученикам, и тому обществу. Более того, вы помните, какими людьми были ученики? Самые простые люди, на самом деле, это были рыбаки, мытарь, зелоты и так далее. Я дальше не выяснил, просто, по-моему, даже исторических правок нет, кем были остальные ученики. Но это были обычные, простые люди. Но в конце концов, вот мы знаем с вами конец истории, да, то есть именно эти люди изменили мир. Именно эти люди разнесли Евангелие. Именно эти люди совершили то, что по-человечески невозможно. Они показали, что это счастье реально. Когда они его обрели, они этим заразили других людей. И наш мир с вами изменился, и сегодня мы говорим о том, что сегодня вот этот тот огонь, который тогда горел немножко, просто разросся по всему лицу земли. Ну и еще один такой немаловажный аргумент, ведь учеников было совсем мало. Но их реально было мало. Ну, мы знаем с вами 12, были еще другие люди, которые ходили за Иисусом. Но ведь это совсем небольшое количество. Но это даже меньше, чем поместная церковь Благая Весть. Но эти люди совершили что-то необыкновенное. Хотя у них было свое представление о счастье. Они жили в таком же враждебном обществе, как и мы с вами. Они были такие же простые люди, как и мы с вами. И казалось бы, ну ничего не изменилось. Мы с вами тоже сидим, у нас тоже у каждого свое представление о счастье. У нас есть свои желания, свои мечты. Кто-то о квартире мечтает, кто-то о муже или жене, кто-то о детях. И вот мы сидим, переживаем, возможно, волнуемся о чем-то. Иисус приходит и говорит нам: блаженны нищие духом, плачущие. На самом деле мало что изменилось вот за это время. Я еще раз повторюсь, наверное, это прозвучит как-то амбициозно, но размышляя вот об этом тексте, я все больше убеждаюсь в том, что Бог может изменить через нас очень многое. Это было не единожды, это было не только в истории учеников, это было в истории христианства, когда небольшая группа людей просто каким-то радикальным образом меняла окружение вокруг себя. Вы знаете, как говорил Джон Донн, человек не остров, от чужих глаз не скроешься. И человек, который приобрел вот это счастье во Христе, вот это блаженство, он будет по меньшей мере выделяться из толпы. Его будет трудно скрыть, знаете, как трудно скрыть город на вершине горы. Особенно ночью это сделать тяжело. Трудно скрыть свечу в темном месте. Вот такие люди, они будут, ну, контрастировать среди общей массы людей, которые живут, ищут счастье и пишут такие песни, как, которые я вам зачитал. Но вот у меня возникает вопрос. И здесь я просто вот сделал остановочку и маленький вывод. Когда Христос говорит о евангельском влиянии на мир, он больше говорит о том, кем мы должны стать. Он больше уделяет внимание характеру, чем деятельности. И, к сожалению, сегодня я слушал одну проповедь на эту тему. Пастор сказал, сегодня церковь стала демонстрационной. Она стала евангелизационной с точки зрения мероприятий, с точки зрения каких-то вот праздников, евангелизации концертов. Но она потеряла где-то вот эту вот саму суть соли. Поэтому сегодня мы с вами говорим об этом. И если честно, то эти мои слова, они обличают и меня самого, потому что, знаете, мне нечем похвастаться сегодня перед вами, какой великий проповедник, евангелист и так далее. Прежде всего, эти слова обличают мое сердце. Но у меня вопрос, на который я буду сейчас отвечать. Чем же мы сможем отличаться от этого общества, обретая вот это счастье или блаженство, по мнению Иисуса? Каким образом мы можем контрастировать среди вот этой огромной массы людей? Я попытаюсь ответить на этот вопрос тремя пунктами. Первое – это более реальным взглядом на этот мир. Мы можем быть большими реалистами, чем люди в этом мире. Это правда. Смотрите, когда Иисус говорит о том, что мы соль и свет, Он уже даже не объясняет ученикам, что весь мир лежит во тьме. Это подразумевается само собой. Когда он говорит о том, что мы соль, это значит, понимаете, да, соль, она имела две функции. Первая, она служила консервантом и специей. Поэтому он имеет в виду, что весь мир уже находится вот в грани разложения, как подпорченное мясо, и издает некое благоухание. Точно так же весь мир находится во тьме. Иисус это априори имеет в виду, что это есть, это правда. Это даже нужно объяснять. Прочитаю еще один текст. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Соответственно, все, что не со Христом, все, что не идет за Ним, находится во тьме. Это естественно, это даже, с этим даже не нужно спорить. Все, что вне Христа, тьма, где правят похоти, где люди являются рабами собственных желаний. Да, это одна из категорий греха. Павел то же самое, у него точно такое же мнение. Он пишет Титу. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Вот что говорит Павел о жизни без Христа. Когда-то мы были такими людьми, и это было нашей идентичностью. Как минимум мы... И вопрос, в чем же наш взгляд более реальный? Ну, как минимум, братья и сестры, мы знаем и готовы к тому, что нас ждет в этом враждебном мире. Мы не должны питать иллюзий, что здесь на земле возможно счастье. В той мере, в которой порой люди или мы его ждем, рая на земле не будет. Я две вещи здесь выделю, буквально две. Первое, мы с вами знаем точно, что люди, никакие люди не принесут нам счастья. Скорее наоборот, в отношениях с людьми мы знаем точно, что нас будут сопровождать недопонимание, враждебность, предательство, всякого рода возможные столкновения. Я не знаю, обращали вы внимание на это или нет, но Христос очень часто об этом учеников предупреждает. Он говорит о том, что их ждет, когда его не будет с ними. Смотрите, даже в этом тексте «блаженные, изгнанные за правду». То есть Христос точно знает и готовит их к тому, что вас будут гнать за правду. Как минимум, вас будут не понимать. Вы будете серыми воронами среди людей. Блаженны, когда вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить. Иисус говорит, ребята, это будет с вами. Не ожидайте чего-то большего, знаете, не ожидайте такого великого покаяния, когда все будут относиться к вам с любовью, уважать, ой, какие христиане молодцы. Но это, ребята, это как минимум слишком идеалистичный взгляд на мир. Мы с вами знаем, что мы с вами знаем, чего ждать от неверующих людей. Вот это размышление, на самом деле, наткнул меня один брат. Мы с ним ехали в машине, и он рассказывал о том, что у него на работе происходит. Надеюсь, он меня простит, но на самом деле я также себя веду, допустим, когда еду в метро. Он начинает с негодованием рассказывать о людях, с которыми работает, и у меня возникает вопрос, а чего ты от них ждешь? Но ведь это нормально, что люди незрелые в мире, они ведь во тьме живут. я еду в метро, сталкиваюсь с некоторыми людьми, начинаю на них как-то реагировать, но думаю, а чего я жду? Я чего жду, что люди будут, каждый мне будет проходить, и пожалуйста? Какой великий человек идет? Нет, люди сами торопятся по своим делам, им не важно, рядом со мной иду я или бабушка. Это особенно чувствуется на Выхино. Поэтому нам, ну, нам нечего ожидать чего-то большего от людей. Они будут против нас грешить. И как минимум мы можем быть к этому готовы. Иисус готовит к этому учеников. Иисус говорит об этом нам. Не ждите от людей большего. Не ждите, что за ваш труд будут вам повышать всегда зарплату и будут уважать ваш труд. Нет. Наоборот, может быть, даже люди, видя ваш труд, будут больше пользоваться вами. На вас же можно пахать. И так далее. Здесь можно много говорить о том, что порой мы ожидаем от людей того, чего они нам не могут дать. Они не могут нас любить, потому что они во тьме. Они не могут нас всегда уважать, потому что они во тьме. Они не могут ценить то, что мы для них делаем, потому что они сами ценят то, что они делают. Потому что люди находятся во тьме. Христос понимает это и предупреждает учеников. Вы знаете, сегодня люди ищут счастье в других людях. Я вам только что одну песню привел. И могу еще много-много песен, которые об этом говорят. И не только песен, и стихов, и всякого другого. Сегодня счастье, люди ищут счастье в других людях, в браке, в отношениях до брака, особенно подростки в 14 лет. Люди ищут этого в сексе, в дружбе, в детях. Все это называется зачастую созависимостью, когда люди слишком сильно зависят от других людей. Но мы свободны, потому что мы знаем, что ну, никто не сможет из людей принести мне счастье, даже моя жена. И периодически мы сталкиваемся с тем, что не может, даже если хочет, не может. Но мы знаем и обретаем с вами счастье во Христе, которое нам уже сейчас доступно. Как минимум, мы готовы к тому, что люди будут грешить против нас, потому что они ходят во тьме. И нам не нужно ожидать от них большего. Но мы порой недооцениваем Христа, который рядом с нами, который всегда любит и который заботится о нас. Но еще одна здесь мысль. Мы с вами знаем, что вещи не принесут нам счастья. Мы это тоже знаем. Вы знаете, скорее наоборот, вот в этой погонке за деньгами, брендами, вещами – мы погружаемся в суету, потому что надо зарабатывать больше, иметь лучше, часы нужно купить получше, джинсы нужно купить покачественнее и так далее, и так далее. То есть и вот за всеми этими вещами мы погружаемся в такую суету, где вообще теряем вот действительность, мы теряем Бога, и нам очень сложно быть благодарными за то, что мы сейчас уже имеем. Потому что мы постоянно чего-то хотим, нам постоянно что-то нужно. Вы знаете, что порой при росте достатка растет недовольство, цинизм, уныние, и люди становятся порой, ну, очень неприятными, хотя имеют много. Я вам расскажу пример. Однажды я просто еду в метро. Это было не на Выхино, слава Богу. Я сидел, напротив меня сидит две бабушки. И вот, знаете, мне кажется, вот настолько это контраст сильный. Сидит одна бабушка. У нее видно, что у нее дорогущая сумка. Мне кажется, она всем видом показывает, что она вообще не должна здесь быть в метро. Она вообще не рождена для поездки в метро. Очень недовольное лицо, у нее даже складки на лице, они, знаете, такие вот очень, ну, честно говоря, это некрасивая бабушка, простите за такое выражение. Но ее вот выражение лица выдает ее вот отношение к жизни, что ли. Очень богатая одежда, реально богатая, но недовольный человек. Фыркает, злится, пытается пихать рядом другую бабушку, что она мешает ей сидеть. И рядом сидит другая бабушка. Видно, к внучкам едет, что-то в сумочке везет, оттуда чем-то пахнет. В платочке шерстяном. Ну, вот вы представляете, да, как это может выглядеть. То есть, я смотрю на нее, ну, она сидит спокойно себе, едет к внучкам, которых хочет, не знаю, с чем-то поздравить, это зима. И вот этот сильный контраст. Я просто думаю, ну, неужели? Знаете, вот Эрнест Хемингуэй прекрасно выразил вот эту идею. Дайте человеку необходимое, он захочет удобств. Обеспечить его удобствами, он будет стремиться к роскоши, осыпьте его роскошью, он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получать изысканное, он возжаждет безумств. Одарите его всем, что он пожелает, он будет жаловаться, что его обманули, что он получил не то, что хотел. В конце концов, это результат, ведь это, ну, мудрость, ну, как минимум, мудрость, проверенная временем. Понимаете, мы можем сильно контрастировать с этим обществом, более реальным взглядом на мир, просто зная, что ни люди, ни вещи не принесут нам счастья. Мы можем более спокойно реагировать на какие-то жизненные события. Почему? Ну, потому что ну есть, ну нету. Ну, как минимум, это не должно повлиять на мой внутренний мир. Да, безусловно, мы переживаем, когда нам там, ну, как, не, то есть не за что за счета платить. Но, как минимум, у нас есть надежда на то, что Бог силен вернуть, Бог силен благословить, Бог силен ответить на наши молитвы. У нас есть надежда, но, как минимум, больше, и у нас есть того, чего нет у других людей. Мы знаем Бога, который сделал нас своими детьми. Мы знаем, что Он заботится о нас, даже когда нам трудно, мы знаем, что Он с нами. И мы знаем, что, как минимум, люди будут против нас грешить. И нам не нужно возлагать на них сверхнадежд, даже на свою семью, на свою жену или на своего мужа, или на своих детей. Но не нужно на них вкладывать свою жизнь. В них нет жизни для нас. И этим мы можем, на самом деле, довольно сильно конфронтировать, вот, отличаться от нашего с вами общества. Еще одна вещь, которая нас может сильно отличать от других людей – мы можем быть более чуткими по отношению к другим людям. А зная, что весь мир лежит во тьме, мы можем быть более чуткими, понимающими и умеющими сострадать чужой боли, чем другие люди. Вот это очень важное отличие детей Божьих. Вы знаете, парадокс в том, что люди этого мира не могут понять себя сами. Вот они чего-то хотят и сами не знают, чего хотят. Это, кстати, к женщинам, по-моему, часто относится, но не только. Парадокс в том, что люди слепы к своему состоянию души. Они не знают на самом деле, что причина их боли – это их неуемные желания, это грех, который в сердце. Вот эта вот жажда иметь ненасытимое. Ну, это вы знаете, вот, представьте себе пример, человек заболел какой-то болезнью, но он не может установить себе диагноз, и вот он начинает вот все, что у него в аптечке есть, и пить пачками таблетки, он же даже не знает дозу. И вот вы смотрите на это и думаете, какое же это сумасшествие, на самом деле это жизнь, когда люди берут, не зная своего диагноза, и начинают себя лечить, непонятно чем. А если даже чуть-чуть помогло и чуть легче стало, знаете, иногда снимают симптомы лекарства, он же начинает советовать другим. Я же излечился. И вот начинаются всякие семинары по личностному росту, как обрести счастье и мир и так далее. И вот люди начинают друг друга, слепые люди начинают друг друга лечить. Пытаются лечить душу, которая заражена грехом. Пытаются лечить какой-то ерундой на самом деле. Порой мы тоже, кстати, так делаем. Сегодня люди бродят во тьме, пытаясь излечить себя. Знаете, ведь люди отличаются только по форме того, какое лекарство они избирают. Кто-то трудится до умопомрачения, пытаясь найти счастье в труде и в успехе. А кто-то, как молодежь говорит, клубится в клубах. Но ведь по сути человек делает одно и то же. Он пытается спасти, он пытается себя каким-то образом придать своей жизни какой-то смысл. Ведь просто люди разный смысл вкладывают в эти вещи. Кто-то заливает боль алкоголем, а кто-то лечит свою боль у моря или в горах, в каких-то непонятных путешествиях, пытаясь там обрести счастье. Кто-то ищет этого счастья в других людях, а кто-то разочаровался и идет вешается. Заканчивает жизнь самоубийством. Потому что, ну нет, нет выхода, нет, оказывается, даже и эта женщина не принесла мне счастья. Все, зачем тогда жить? На самом деле, вот если убрать весь этот фантик Инстаграма и вот современных сегодня, знаете, таких вот оберток красивых, где люди говорят о красивой жизни, на самом деле мы с вами живем в страдающем обществе. В обществе, которое обмануто собственными желаниями, ослеплены ложными надеждами и переживающими лишь иногда чувство какого-то удовлетворения, которое рано или поздно все равно обманывает, все равно подводит. Мы с вами живем среди людей, которые переживают боль от неудовлетворения, разочарования, Мы живем в мире среди красивых дизайнерских оберток, когда люди могут даже говорить о счастливой жизни, но на самом деле ее не испытывать, а просто создавать видимость какую-то. Я не знаю, где-то я слышал, я не смотрел это сам, но рассказывали про пастора, который такой медийный человек, и он помогает людям. И он поразился, что очень часто к ним обращаются люди за просьбой решить какие-то семейные проблемы, у которых идеальный Инстаграм внешний, вот идеальная внешняя жизненная картинка. Они тут с мужем ходят, здесь они там с детьми, здесь они радуются, здесь они улыбаются, а на самом деле там огромнейшие глубокие проблемы, просто в отношениях к семье. Мы живем среди страдающего общества. Вы смотрите, о чем говорит Павел, и он тоже эту идею имеет в виду. Вы получили не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым мы и обращаемся к Богу Ава Отче. И вот смотрите, он говорит, есть дух рабства и дух усыновления, и нету какой-то третьей зоны, серой зоны. Либо люди живут усыновленные Богом, либо люди живут без Бога в духе рабства и живут в страхе. Поэтому у Павла довольно реальный взгляд на мир. Он говорит, есть либо жизнь в страхе, это рабство, либо жизнь усыновленных Божьих детей. И все, и третьего не дано. То есть нет какой-то другой серой буферной зоны для отдельных каких-то там счастливых людей, которые с помощью каких-то 5 шагов достигли счастья. Нет, такого не бывает. Вы знаете, интересно, многие философы, поэты, даже религиозные деятели конца прошлого столетия с большим оптимизмом смотрели в будущее. Они смотрели на совершенствование природы, на неизбежные моральные и социальные улучшения и полагали, что абсолютное счастье очень-очень близко. То есть люди, социологи, они ждали, что сейчас с развитием технологий, с развитием общества, вот с этими выросшими моральными ценностями, ценности каждой души и так далее. Они думали, что все, сейчас начнется золотой век, когда забудутся войны, исчезнут преступления и насилие. В прошлом останется невежество и даже болезни они смогут победить. И вот люди этого ждали, этого времени. Сегодня лишь немногие придерживаются таких идей. Но все больше сегодня людей говорят о некой утопии, о некой безнадежности, о некой даже бессмысленности. И вот подумайте, вот в этой картинке боли людей, которая внешне пытается каким-то образом скрыть эту боль, мы можем понимать людей лучше, чем они сами себя. Как минимум по одной причине. Потому что когда-то мы сами были такими людьми. И здесь нам нужно на самом деле не забывать о том, откуда Господь нас вывел и от чего нас избавил. Нам нужно помнить, потому что наша история нашего преображения, нашего изменения может стать вот этой, знаете, надеждой или путеводной звездой для других людей, которые рядом с нами. Потому что мы знаем, что такое ходить во тьме. Мы знаем, что такое быть рабами собственной похоти. Мы знаем, что такое жить ложными надеждами. Мы знаем, что такое разочарование и боль. Мы даже сегодня, оставаясь верующими, продолжаем бороться с тем же самым. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Римлянам 6 глава 17 стих. Но ведь мы были, мы знаем, ведь мы это чувствовали. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы откуда? От суетной жизни, переданы вам от отцов. Но ведь мы жили этой суетной жизнью, и порой продолжаем ей жить, мы знаем, что это такое. Вы были некогда тьма, теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Знаете, я хочу рассказать один пример, который услышал не так давно. Обращение одного парня через вот эту чуткость верующего человека. Он переживал такую, знаете, депрессию, внутреннюю депрессию в самом себе, некую боль. Он учился в каком-то вузе. И верующий человек, он просто заметил, что, ну, вот у человека что-то в жизни происходит. Он подошел к нему, заговорил с ним. Он не начал сразу ему 3 духовных закона, 4 рассказывать. Хотя я не отметаю, это хорошие вещи на самом деле. Иван Гекуб – это классная идея. Но он просто попытался понять, вот что происходит в жизни этого человека, вообще с чем он борется, вот что с ним такое. начали они общаться, и вот этот вот молодой человек просто поделился, он говорит, моя жизнь как... и верующий человек, видя вот эту боль, пытаясь выяснить, что с ним происходит, просто рассказал о том, как он прошел эту боль когда-то, несколько лет назад. И он рассказал, говорит, моя жизнь была как дырявое ведро, чем бы я ни наполнял, все уходило. И вот он рассказывал о том, что он знает, что это такое, он знает, что это за боль. Тот сидит, но неверующий, говорит, да, моя жизнь тоже как дырявое ведро. И вот, вот эта дискуссия на самом деле приводит к тому, что этот верующий человек говорит, ты знаешь, моя жизнь изменилась. Благодаря Евангелию, благодаря истине того, что Бог на самом деле стал для меня, да, вот этим счастьем, этой истиной, этой радостью. И их разговор, он переходит немножко на другой уровень. Уже мы переходим на уровень благовестия. И это удивительно, но тот парень уверовал, сейчас он поет в группе прославления, я частенько его вижу в Инстаграме уже верующим человеком. Я думаю, но ведь это возможно. Через чуткость, через то, что мы можем понимать боль других людей, и мы можем знать точную причину их боли. Они этого могут не знать, но мы это знаем. И последняя, наверное, моя мысль, здесь третья мысль, чем мы можем контрастировать с этим обществом, христиане могут быть более любящими. Мы можем показать пример более превосходной любви к другим, к людям в нашей церкви, к людям вне церкви. Вы знаете, что вот еще одна отличительная черта этого мира – это, ну, так называют эгоцентризм, потребительские или рыночные отношения ко всему, в том числе и к отношениям в семье. Там, тоже услышал пример, когда родители устроили забастовку, это было много лет назад, родители устроили забастовку по отношению к своим детям. Вышли по палатку, около дома поставили, начали жить в палатке, там что-то скандировали там, и так далее. В общем, все начали выяснять, что происходит, а оказывается, дети не слушаются, родители уже не знают, что с ними делать. Они уже, говорят, и подкупать пробовали, и так, но не работает. Вот никак не работает. Ну что делать, давай как бы поставим бойкот, какой-то ультиматум. Ну странный ультиматум, но... То есть люди ищут возможности каким-то образом влиять, что-то делать. Но опять же, это потребительские отношения. Я вижу, как иногда, знаете, родители пытаются купить своих детей, будешь так себя вести, я тебе шоколадку дам. То есть, и вот на самом деле закладывается все вот с самого маленького, с самого детства. Вы знаете, что любовь в этом мире весьма условна, она очень хрупка, она очень хрупка. Но христиане могут показать пример любви, который выходит вот за рамки вот того, что есть в этом мире. И на самом деле, если обратить внимание на Новый Завет, то Иисус очень много об этом говорит. Прочитаю Евангелие от Луки, 6 главу. Такой немаленький отрывок, но я прошу вас, обратите внимание вот о сути того, что говорит Иисус. «Я же говорю вам», это 6 глава с 27 стиха, «Я же говорю вам, тем, кто слушает Меня, любите ваших врагов, делайте добро тем, кто ненавидит вас». Это уже выходит за рамки представления, да, того общества. «Благословляйте тех, кто проклинает вас, и молитесь о тех, кто оскорбляет вас». Тому, кто оскорбит тебя, ударив по щеке, подставь и другую, а тому, кто забирает у тебя верхнюю одежду, не мешай забрать и рубашку. Каждому, кто у тебя просит, дай, если кто-то заберет твое, не требуй обратно. Поступай с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы любите тех, кто любит вас, в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники любят тех, кто их любит. Он говорит, если ваша любовь не выходит за рамки этого мира, но как минимум это какой-то вопрос, это что-то странное. Если вы делаете добро тем, кто делает добро вам, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники делают то же. Если вы даете в долг только тем, от кого надеетесь получить обратно, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники дают в долг грешникам, ожидая получить назад столько же. И дальше он опять говорит о любви, которая выходит за рамки. Но вы любите ваших врагов, делайте им добро. И давайте в долг, и не ожидайте возврата. Тогда ваша награда будет велика, и вы будете сыновьями Всевышнего. Ведь Он сам добр, даже к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Вот такой фантастический текст, который говорит о фантастической любви, которая выражена, да, которая следует из фантастического чуткости, которая следует из реального взгляда на мир. Люди могут и не вернуть, не отдать, люди могут подвести. Но у этого у всего есть такой сильный контраст того, что мы не видим в нашем обществе. Вы знаете, вот когда Христос говорит для учеников эти слова, когда Он читает им эти заповеди блаженства, когда Он говорит о том, что вы соль и свет, Христос довольно сильно поднимает планку вот их личной веры. Помните, мы говорили, это ученики, у которых свое представление о счастье. Они смотрят на Иисуса и мечтают, возможно, о вилле какой-нибудь губернаторской. Но Христос им говорит вещи, которые вот резонируют их вслуху. Я надеюсь, что сегодняшние слова Иисуса резонируют нашему слуху. Христос поднимает планку. Мы можем стать более эффективными в нашем влиянии, если станем более похожими на Христа, приобретая Его характер. Ведь кто может быть более чутким, чем Христос? Кто может смотреть на мир более реально, чем Христос, который знает и видит все? Кто может быть более любящим, чем Христос? И вы знаете, вот в чем, наверное, наш секрет? Наш секрет в том, что мы сами на себе переживаем эту чуткость. Мы сами на себе переживаем эту любовь, потому что Христос проявляет к нам эту любовь каждый день. Бог проявляет свою незаслуженную любовь к нам. Поэтому несколько просто мыслей к нашему применению, и я закончу. Первое. Братья и сестры, давайте не будем считать Евангелие лишь истиной для неверующих. На самом деле, вот в этой истине Евангелия, о которой я сегодня говорил, на самом деле сокрыта огромнейшая глубина. Проблема не в том, что мы не знаем какой-то теории, мы не знаем каких-то знаний. Проблема в том, что порой мы не углубляемся в то, что уже знаем. Мы считаем, что, ну, тут уже как бы все понятно, мир во тьме лежит. Ну, что тут скажешь еще, что тут добавишь? А оказывается, можно много о чем поговорить. Оказывается, это глубина. Евангелие гораздо глубже, чем мы думаем. Истина гораздо глубже, чем мы думаем. И мы порой нуждаемся не в том, чтобы расширять наши знания, а в том, чтобы понимать те вещи, которые уже нам открыты. Поэтому моя вторая просьба – перечитайте дома то, что Иисус говорит о счастье. Просто как-нибудь вечерком, просто сядьте и перечитайте эти заповеди блаженства. Будет ли это отличаться от нашего представления о счастье? Подумайте о тех вещах, которые вам нужны для счастья. Возможно, квартира в Москве. Но это я просто говорю, потому что нам это близко. Ну, что-то нам, возможно, нужно, и мы чего-то хотим. Ну и последнее. Учитесь смотреть на мир более реально. Вы знаете, когда я первый раз сел на велосипед, я думал, что ездить на нем нереально. Я, честно, не мог понять, как держать равновесие на двух колесах. Вот я просто не мог этого понять, как. Для меня это были вещи закрытые. Потом мне один друг посоветовал, а ты, говорит, вот так вот делай, и может быть получится. Ну, криво-криво, но я поехал, сейчас я уже так не делаю. Но когда-то для меня это казалось нереальным, сегодня я даже об этом не думаю, я просто езжу на велосипеде. То же самое о машине, о том, как мы учились писать или читать. Абсолютно. То есть мы можем учиться смотреть на мир реально. Учитесь быть более чуткими и внимательными. Просто замечать людей и в церкви, и вне церкви. Просто видеть, учиться сопереживать боль. Вы помните, почему Иисус говорил больше о том, плачьте с плачущими? Вот в этом больше блага, когда мы разделяем боль других и можем потом послужить этой боли, послужить этому сердцу, в результате радости больше, чем просто радоваться каким-то поверхностным вещам, которые на самом деле, ну, не являются радостью, не являются какими-то большими ценными. И возрастайте в любви, учитесь любить. Ведь для этого нам нужно просто делать какое-то добро. И вот здесь, когда Иисус заканчивает эти слова, Он говорит, чтобы свет ваш сиял, и люди, видя ваши добрые дела. Это конкретное проявление любви на практике. Это какие-то дела, это какие-то поступки. Это то, что выражается, понимаете, то есть мои поступки становятся выражением моего характера, а не наоборот. Мы пытаемся копировать, евангелизации какие-то создавать, делать какую-то обертку без внутреннего содержания. Это просто не имеет силы. Поэтому возрастайте в любви. Не считайте Евангелие лишь истиной для неверующих, не считайте ее поверхностной, там огромнейшая глубина. Просто перечитайте дома то, что Иисус говорит о счастье. Учитесь смотреть на мир реально, более реально. Учитесь быть более чутким и внимательным, и возрастайте в любви. Это мое сегодня пожелание и к моему сердцу, и каждому из нас. Я приглашаю всех нас к молитве о том, чтобы Бог своей благодатью коснулся нас, и мы стали больше похожими на Него.